Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым, телевидение как колдун и рекламный спонсор терроризма. Виктор Алексеевич, события, связанные с захватом заложников в Москве и освещением операции по их освобождению, привели к целой группе вопросов о соотношении свободы слова и общественно полезных законодательных ограничений в деятельности СМИ. Но в таких кризисных ситуациях, по-видимому, высвечиваются объективно существующие проблемы, которые в иное время просто замалчиваются. Так ли это? Или мы имели дело с частной проблемой, связанной исключительно с терактом?
Я соглашусь с вашей первой оценкой, ибо возникшие проблемы не считаю частными. Кипевшие в газетах и на телевидении страсти по поводу ответственности журналистского сообщества были поверхностной пеной. Однако отражали они наличие непонимаемой, либо умышленно замалчиваемой в обществе глубочайшей мировоззренческой проблемы. Настала пора разобраться по-крупному. Телевидение – это вестник или колдун? Каким образом прогнозирование будущего переходит в алгоритмику его прямого программирования телевизионным эфиром? Попробуем доказать радиослушателям, что телевидение – это вовсе не зеркало жизни, а основной инструмент в руках террористов, неотъемлемый жанрообразующий элемент, без которого террор и творящееся в стране насилие в нынешних масштабах невозможны в принципе. Вернемся к тем самым разборкам по поводу позиции СМИ по событиям Норд-Оста. Фабула их такова. Депутаты требуют внесения поправок к законам об СМИ, представители прессы заявляют протесты по поводу ущемлений свободы слова, требуют от президента отказаться от поправок. Президент накладывает вето на вносимые в закон поправки. События эти широко освещаются, как очередная схватка за торжество демократии. Если же вчитаться в суть поправок, которые вносили депутаты, то станет понятно, что о единстве президента и прессы в этом вопросе речи вовсе и не идет. Ведь президент отклонил эти поправки в связи с тем, что они бессодержательны и ничего не меняли по существу. Я детально изучил эти 6 поправок и проиллюстрирую их идентичную суть на одной из них. В действующей редакции закона о борьбе с терроризмом читаем: «Не допускается распространение информации, способной затруднить проведение контртеррористической операции». В новой редакции слова «способной затруднить проведение» заменены на слова «препятствующий проведению». Остальные поправки, поверьте мне на слово, не более глубоки и столь же бессодержательны. Постановка этого вопроса в Думе была, на мой взгляд, инициирована хозяевами СМИ упреждающим образом для того, чтобы предотвратить постановку вопросов к СМИ по существу. Хорошо, что наш президент распознал этот маневр, ведь в случае их одобрения президентом в последующем уже он сам выступал бы в качестве крайнего, ибо любой шаг прессы все равно можно было бы истолковать как не нарушающий требования закона. Ну а закон санкционирован президентом, так какие же вопросы?
Вы считаете, что законы не властны над прессой?
Вопрос ваш из разряда «не в бровь, а в глаз». Именно так. Более того, законы – это производные от нравственности, культуры общества. И именно они в конечном счете определяются прессой, а не наоборот. Наши предыдущие программы «Концепция общественной безопасности. Мертвая вода» утверждают, что над законодательной властью, впрочем, так же, как и над исполнительной и судебной, стоит концептуальная власть. Средства массовой информации надзаконны. Это ее третий приоритет, инструмент концептуальной власти. В любом обществе всегда законы подчинены господствующей концепции, а не наоборот. Для того, чтобы понять эту алгоритмику, необходимо понимать, что из чего проистекает. Нравственность общества порождает праведное нравственное мировоззрение, либо безнравственное. Мировоззрение, в свою очередь, формирует соответствующее ему миропонимание и концепцию развития. Из доминирующей в обществе концепции вытекает соответствующая этой концепции культура и один из ее разделов, как правовая культура. Так что любой закон, он вовсе не от Бога. Сатанинская культура порождает сатанинское законодательство. Когда инквизиция сжигает на кострах праведников и тех, кто несет новые знания, любой нравственный человек, да и народ в целом, не утративший связь с Богом, всегда разграничивает для себя понятия преступности и порочности. Преступность связана с нарушением принятых законов. Против порочного, преступного законодательства в свое время выступали такие праведники, как Христос и Мухаммад. А вот с точки зрения закона, ведь их можно рассматривать как своего рода преступников, они нарушали эти законы. А вот слепое следование порочным законам способно погубить общество. Порочность – это то, что противоречит Божьему промыслу, добронравию. «Закон же, что дышло, куда повернул, туда и вышло», — гласит древняя народная мудрость.
Виктор Алексеевич, после уяснения соотношений законности и порочности в работе СМИ хотелось бы вернуть вас к обозначенной вами же проблематике. Телевидение — вестник или колдун?
Как свидетельствует история, жизнь устроена так, что есть люди, которые стремятся поставить себе на службу возможности других людей. Делается это как осмысленно, так и на инстинктах, по непониманию, по традициям. Для этого знахари накопили опыт вторжения в психику людей в обход их сознания с нарушением данных Богом и природой алгоритмов самоуправления личности. После такого вторжения человеком можно управлять в своих интересах в обход сознания. Арсенал применяемых средств достаточно широк, от примитивного алкоголя и табака до магии колдовства. Те, кто не верит в возможности колдовства, тем не менее знают, что даже первобытные народы перед сражением или охотой устраивали ритуалы, во время которых поражались муляжи врага или животного. А дальше на колдуна или мага-знахаря ложилась задача формирования канала перекачки этой управленческой информации с моделируемого объекта на реальную действительность. Современное общество в подавляющем большинстве случаев формирует представление о мире через телевизионные программы или через мнения знакомых, которые, в свою очередь, почерпнули их из того же источника. События просто нет, если оно не попало на телеэкран, но случайно на экран ничего не попадает. Об этом свидетельствует хотя бы факт абсолютной идентичности сетки вещания всех так называемых независимых каналов. Эту статистику недавно приводила газета «Известия». Пропорции представленности культа насилия, разврата, выигрышей на поле чудес, мыльных сериалов и консервации зла всех оттенков юмористами жестко фиксированы для любого канала. Это позволяет сгружать непосредственно в образах, в долговременную память, в бессознательные уровни психики телезрителей стереотипы мышления и автоматизмы поведения, желательные для знахарей, реализующих концептуальную власть, и для их местных подручных. При этом алгоритмика программирования психики ничем не отличается от применяемой магами-колдунами. Если зритель, и тем более ребенок, видит русские народные сказки, где добро побеждает зло, то у него формируются стереотипы соответствующего поведения. Ежедневно наблюдаемые грабежи и насилие, крупные выигрыши на полях чудес вне сферы созидания с неизбежностью формируют и запускают иные поведенческие стереотипы. Результативность и эффективность такой телевизионной вражбы еще в 60-е и 70-е годы установила американская социология. Демонстрация на экране насилия, разврата и лжи с неизбежностью и гарантированно порождает эту вседозволенность в реальной жизни. Жизненные ситуации программируются поведенческими стереотипами из эфира. Приведем по этому поводу цитату из статьи в газете «Известия» за 23 ноября 2002 года с подзаголовком «Без телевидения терроризм не имеет смысла». Итак, цитата. «Задолго до террористических актов отечественное телевидение методично, версткой новостей, политикой закупок фильмов, криминальными 11 раз в день программами готовило нас к роли потенциальных жертв настоящего, реального насилия». Вот вам понимание, которое уже присутствует в общероссийской газете «Известия». Если кто-то думает, что хозяева эфира сеют зло и террор в наше общество по ошибке или из-за непонимания, то это глубокое заблуждение. Это азбука программирования жизненных обстоятельств, хорошо известно хозяевам эфира, когда их телевизионная ворожба на эгрегориально-матричном уровне привела к событиям в Москве, то в дни трагедии ведь были сняты с эфира все без исключения повседневные кошмары. Шли только ленты советских времен с Крючковым, Рыбниковым, Тихоновым. Боялись попасться на колдовстве с поличным под горячую руку. Следовательно, хозяева эфира понимают прекрасно разницу между добром и злом, а зло творят вполне осмысленно.
Не могли бы вы пояснить суть таких понятий, как пророчество, прогнозирование, программирование? Без этого сложно до конца уяснить миссию СМИ.
Прогнозы отличаются от пророчества не по существу, а по источнику их происхождения. Пророчество – это то, что дается человеку с иерархически более высоких уровней управления по отношению к психике человека, то есть с уровня эгрегоров, формируемых коллективной психикой, или непосредственно от Бога, Творца и Вседержителя. При этом человек имеет возможность лишь более или менее адекватно огласить пророчество среди себе подобных. А вот прогноз – это уже плод собственных усилий индивидуума, реализуемых с уровня индивидуальной психики. При этом негативные прогнозы при определенных условиях могут выполнять и позитивную функцию, функцию предостережения, когда они даются за благо временно, мы говорим. А люди в ответ на такие предупреждения успевают покаяться, переосмыслить происходящее и изменить себя и свое поведение. Однако внесение негативного прогноза в бездумную толпу напрямую программирует катастрофичность будущего и делает его более вероятным. Известны и поговорки на эту тему: накликать беду, не буди лихо, пока тихо, что посеешь, то и пожнешь. Всмотритесь в новостные программы, и вы увидите алгоритмы прямого нейролингвистического программирования катастроф. За неделю до какого-нибудь юбилея ввода войск в Чечню или иного события начинается ежедневная истерия по схеме «накликать беду». По данным, имеющимся у нас, в день юбилея боевики готовят серию террористических актов и так далее и тому подобное. После 1-2 десятков таких сообщений не произойти этого уже просто не может. Так и работают схемы эгрегориально-матричного управления. Эта информация раскачивает и приводит в действие эгрегор, под водительством которого находится психика организаторов и участников терактов.
Виктор Алексеевич, но ведь есть и иного сорта поговорки. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Может быть, вы все-таки драматизируете роль прессы в текущих катастрофах, и она в большей степени все-таки просто отражает реальную жизнь?
Я не могу с вами согласиться, и вот почему. Взять хотя бы наш регион. Чего только в нем не происходит. Но, вы знаете, может быть, мне не повезло, в кавычках, но за все смутное время перестройки лично мне не удалось увидеть в реальной жизни ни одного серьезного случая жестокого насилия. А вот в телевизионной действительности я вижу это в любой новостной программе ежедневно, без единого исключения. А вот тысячи других известных мне, важнейших для жизни города и области событий, связанных с добром, с созиданием, я не вижу на экране вообще. Не только отдельных фактов, но даже целых систем нашей жизни. Я уже 5 лет не видел на экране лица тех, кто выращивает хлеб, варит сталь, одевает и обувает работников, ну и прессы в том числе. А вот в повседневной жизни я вижу именно эти благородные, добрые, мужественные лица. Так что кривым в моем представлении выглядит скорее все-таки само зеркало, которое что-то умудряется отражать, а чего-то попросту не замечает. В моем представлении, а я физик по первому образованию, телевидение в большей степени напоминает мне синхрофазотрон ужаса. Бесконечное воспроизведение катастрофы, смакование ее деталей увеличивает ее масштабы, последствия в душах людей в миллионы раз, нанося невосполнимый психический ущерб. Исследования последствий такой телевизионной накачки показывают, что в ноябре этого года 67% населения страны испытывали страх, шок, потрясение. Более того, По моему глубокому убеждению, не взрывчатка и оружие являются важнейшим атрибутом террора, а именно средства массовой информации. Это их инструмент. Это прекрасно понимают и сами террористы. Когда подельника Мавсара Бараева спросили, почему они выбрали это место, ответ был более чем красноречив. «Центр города, нас все увидят». Вот это ключевая фраза. Она и дает пояснение по мотивации террора. Сценаристы идут на это исключительно ради воздействия на миллионы, а то и на миллиарды зрителей, а вовсе не на горстку заложников, выбранных в этом кровавом спектакле в качестве актеров. Представьте себе, что миропонимание и нравственность работников прессы оказались бы таковы, что они, разобравшись в ситуации, отказались бы от широкомасштабного информирования населения об акте террора, то есть фактически от рекламы террористов. Финансирование такого акта мгновенно утратило бы всякий смысл, а следовательно, он бы просто не состоялся. Вот о чем сегодня думает президент. А ему в это время предлагают заняться бессмысленным законодательным крючкотворством. В нашей действительности средства массовой информации выступают в качестве основного спонсора террористической деятельности. Ведь спонсировать можно как деньгами, так и товаром, услугами, оружием, взрывчаткой. Деньги, но это все копейки, это сущие мелочи на фоне прямой, несметной спонсорской помощи услугами средств массовой информации. Те, кто пытался выйти в эфир с 10-минутной хотя бы содержательной информацией, могут себе представить, каким денежным суммам эквивалентно то круглосуточное эфирное время, которое выделяется под рекламу террора, завуалированную под якобы необходимую зрителям, а не самим террористам, причем рекламу, идущую абсолютно на всех каналах. Думаю, что это сотни миллионов долларов. Если быть честным, то все эти картинки и тексты, как на телевидении, так и в газетах, должны подаваться под рубрикой «На правах рекламы» с указанием этого невидимого заказчика эфира и самого рекламодателя. Ведь бесплатным бывает только сыр, да и то в мышеловке. Кто-то мне может возразить, но ведь это разоблачение и критика террора, а не реклама. Смею вас заверить, что публичные разносы и критика в СМИ – это самая эффективная разновидность рекламы, на которой удается раскручивать в национальных героев даже таких пустобрехов и посредственностей, как Жириновский, Зюганов, Проханов, Баркашов и им подобных псевдопатриотов. Или свежий пример. Газета «Известия» за 3 декабря заняла 2 страницы под статью «Фашизм крепчал», с демонстрацией 4 фотографий с лицами крупным планом, лозунгами, знаками и фашистской литературой. Развитие дискуссии представлено целой страницей за 14 декабря, статья «Чистота крови». Нам в свое время удавалось, что называется, протолкнуть 2 концептуальные статьи в четверть полосы в газету «Известия». И мы помним, в какие умопомрачительные суммы нам это обошлось. Но кто и за какие деньги протолкнул рекламу псевдокритику фашизма? И неужели не понимает автор статьи Александр Архангельский, что в финансировании фашизма он находится в одной упряжке с критикуемым им питерским банкиром Коганом? Один спонсирует фашизм, со слов Архангельского, деньгами, второй – газетными полосами с яркими фотографиями. Тандем «фашисты-антифашисты» успешно функционирует в рамках библейской алгоритмики использования пешек. Разделяй и властвуй. Детально разобраться в провокационной сущности СМИ вам поможет наша литература и, прежде всего, концепция общественной безопасности «Мертвая вода», теоретическая платформа концептуальной партии «Единение». Приобрести ее можно, связавшись по телефонам 112-70-61 или 233-51-43.
Время нашей передачи подошло к концу. Наша следующая встреча состоится уже в новом году и будет посвящена стратегии развития России. Мы попробуем разобраться, что нужно сделать, чтобы уйти от нынешних схем управления, действующих по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Всего вам доброго и до свидания.